Так, начинаем и на самом деле продолжаем то, что было в тот раз. Речь шла про Исурим, про страдания. И в конце выяснял, собственно, вторая часть занятия посвящалась Исурим Шел-Ахаво. И сегодня мы эту тему будем продолжать, опираясь на Гемору Брахот Хэяму Талов. Гемор говорит: Умарова, Умаравхиз, Умаравхуна. Рова с осоками Равхуна говорит следующее. Колша Хакодеш Боруку Хофиц, Бо, каждый, которого Хакодеш Боруху любит, он сокрушает Исурим, проводит человека через сильный Исурим. Сокрушает это не просто Исурим, а сильный Исурим. Это утверждение очень странное. Оно как бы странно в целом и в отдельных своих частях. Это не единственный случай, а таких очень много в Талмуд, когда Хамим высказывания дают парадоксальные, которые не согласуются с общими представлениями, с тем, что мы ожидаем услышать. Это как бы будоражит человека, встряхивает. Он начинает думать, что здесь имеется в виду. Каждого, которого Хакодеш Боруху любит, он сокрушает Исурим. Абсолютно нелогично и не соответствует нашим представлениям о том, как надо поступать с людьми. Мы должны подумать, что здесь имеется в виду. Ну, сначала, прежде чем рассматривать общий смысл предложения, остановимся на нескольких его частях. Первое, каждого, которого любит, кого любит, он проводит из Исурим. Через Исурим. Отсюда сокрушает Исурим. Отсюда слышится, что Акудыш Боруху любит не всех. Тех, кого любит, тех проводит через Исурим. Но поскольку не все проходят через Исурим, значит не всех любит. Это уже несколько странно, потому что люди привыкли к тому, что Хакодеш Боруху любит каждого еврея. А тут Гемора говорит по-другому. Откуда мы знаем, что он любит каждого еврея? Ну, мы, так сказать, нам он это никак не докладывал. Мы это услышали откуда-то. Как те люди узнали? Откуда мы знаем, что Хакодеш Боруху испытывает по отношению к нашему миру? Источник знания – это Танах и другие сфорим. В первую очередь Танах. И там нет посу, который говорит про то, что Хакодеш Боруху любит каждого еврея. Ни одного пасука про это нет. Более того, есть псуки, которые говорят обратное. Мир посук Птахилим, Ашем Охев Цадиким. Ашем любит праведников. Вот кого он любит, оказывается. Совсем не все люди Цадиким, это понятно. Посок Мишлы говорит, того, кого любит Ашем, он наказывает, поучает. Опять-таки отсюда слышится, что есть люди, которых он любит, вот тех он поучает. А другие люди как? Гемора Вавакам, по-моему, в пятом перек, пятый или четвертый, говорит такое, что если человек считает, что Хакодеш Борху смотрит на него сквозь пальцы, и на то, что он совершает, как бы, Ашем простит, тогда Хакодеш Борху делает из него хефкер, говорит Гемора. Хефкер — это значит, что предоставляет на произвол судьбы, то есть на вот есть законы природы, духовный закон природы, который действует, и вот он в рамках тех законов и живет. А законы эти, они, как мы знаем, не мягкие, мягко говоря. Мир устроен жестко. Так вот, есть такое его ханхога, управление миром, когда человек превращается для него в хефкер. Но есть и другая. Как мы видим, здесь есть люди, которые он любит. Тех он наказывает уже. Что такое, как бы, любовь человека, какой же Борох? Это лежит несколько в стороне от нашей главной темы, это Сурим. Но поскольку по ходу дела у нас это возникло, то неплохо иметь, так сказать, общее представление, что значит Хакодеш Боруху любит человека. Ну, один человек любит другого, это понятно, он испытывает определенные чувства к нему. Но Хакодеш Боруху, он же не имеет чувств. Раз ушел он, думает, что он имеет чувства. Наоборот, Псуким говорят о том, что не думай так, что вот, кажется, у него чувства, там руки, ноги, всякое такое. Нет этого. Что значит, что он любит? Любовь, по сути, это близость. Об этом говорит гематрия. Ахава, это гематрия 13, такая же, как у слова «эхот». Эхот — это один, единый. Это и есть концепция единства, близости. Это суть Ахава. И после, поскольку Тахилим говорит «Коров Хашем лакол коров». Близок Хашем ко всем взывающим к нему. Коров — это вот близость, это и есть, так сказать, суть любви. К кому она обращена? К тем, которые к нему взывают, обращаются к нему. Вот тем он отвечает близостью. Опять-таки, не всем, а тем, которые взывают к нему. Там возникает его ахва. И что такое ахва? Что значит, он близок к ним? Ахва со стороны Хакодеш Борух – это определенный вид шефа, который он направляет этому человеку. Есть разные типы шефа. Например, ну, сравнение такое. Вот есть яблоко, есть апельсин, есть груша, слива. Каждый фрукт имеет свой вкус. Точно так же есть разного вида шефа, который спускается с Хашамаем сюда, к Орец. Терец. И каждый имеет, как бы, свой собственный или вкус, свое собственное значение. И вот есть шефа Ахава. В чем ее суть? Она несет в себе концепцию единства, близости, соединения. Вот это что значит, что Хакодеш Борху любит человека. Он посылает ему вот этот вид шефа. Если он посылает, тогда мы говорим, о, он любит человека. Ашем охев цадиким. Цадиким он посылает этот шефа. Хоров близок он к тому, который к нему взывает. Вот тут начинается ответная такая сверху вниз. И дальше пасук добавляет «Лехол ашер и кроух беэмет» – все, которые взывают к нему через эмет, через истину. Вот это добавление говорит о том, что есть два типа близости. Один идет на то, когда человек взывает к нему, обращается к нему сердцем. И второй вид близости, когда это обращение идет беэмет, то есть по истине. И получается два разных уровня близости. Два разных уровня ахава. В чем, так сказать, суть вот этого эмет, когда отвечает через, на звание при помощи эмет? Ну, для этого надо знать, что такое эмет. Это понятие, которое так интуитивно понимается, на самом деле, это одна из категорий Торы, которая нуждается в детальном, подробном объяснении. Я полагаю, что у нас будет лекция специальная про это, где мы будем выяснять, что же такое эмет. Но, в любом случае, что мы видим в стихе Псуким, что Акодеш Бороху имеет ахву, близость, не ко всем. Надо иметь определенный сход, чтобы получить эту близость. С другой стороны, мы знаем, что Хазаль говорит вещи, которые вроде с этим не согласуются. Сефер Зоар идет разговор между Раби Абой и Раби Лозер. И речь идет про посок, про суп Фумиш, это в первом перек, который говорит «Вайомар Луким, Ишрицу Хамайм, Шерец Нефешхайо». Значит, сказал Луким, что воскишит вода Нефешхайо. Нефеш – это душа, хайо – живая. И оив, и птица полетит. Взор объясняет Раби Лозер о том, что Нефешхайо относится к душе еврея. Потому что душа еврея сделана не так, как душа других народов. И она вот так, она таки хайо, она живая. И дальше Раби Абба добавляет к этому. Он говорит так, цитирую. Душа живая – это Исраил. Потому что они дети Всевышнего, дети Хакодеш Боруху. Благословенное имя его. Их нашамот, имеющие кидушу, от него произошли. Конец цитаты. Раби Абба, он добавляет к тому, что сказал Раби Лозер, и он слова «нефеш хайо» интерпретирует так. «Нефеш живая». Значит, живая – это в чем источник жизни? Если мы посмотрим на человека, то его источник жизни – его душе. Тело получает хиют, жизненную силу от души, от нефеш. Хиют, он приходит изнутри. Так вот, поскольку здесь говорится про нефеш хайо, то мы имеем дело, как Мида Кенегат Мида, с внутренней частью творения. Из нее пришла Нефеш Хайо. Просто Нефеш, она пришла, она в мире создана. Нефеш Хайо – живая душа, хиют. Он от внутреннего, значит, он пришел от внутренней части творения. Поэтому Раби Аба говорит, что душа живая – это душа, как бы, которая пришла изнутри. Это вот Исроил, почему? Потому что дети Ашем, дети Всевышнего. А Кодыш Бороху есть как бы разные аспекты его существования, внешний и внутренний. Вообще говоря, нефеш, она приходит из внешнего аспекта. Но когда мы говорим о нефеш хайо, посул говорит, имеется в виду, что пришли от внутреннего его бытия, от внутренней части его бытия, и поэтому вправе называться дети Акодыш Боруху, Боним. Лашем. И вот эта суть этого внутреннего, это как душа, как бы у Ашем. Душа точно имеет кидушу. Как, что у нас имеет кидушу? Наша душа. Так и у него, вот его внутренняя часть, она имеет большую кидушу, чем внешняя. Именно это подчеркивает здесь Раби Аба. Почему мы дети Ашем? Потому что имеем кидушу, от него мы пришли. От него имеется в виду от его внутренней части. Что на самом деле все пришло от него, Гоем тоже пришли от него, он все создал. И поэтому Раби Аба, он и спрашивает здесь, вопрос задает, нефеш других народов, из какого места она? Нефеш Исроил, он объяснил, откуда она пришла. Дети Ашем, это внутренняя часть, там детские души. Тогда его занимает вопрос, а нефеш других народов, из какого места она? Этот вопрос он задает Раби Лозеру. И получает ответ от этих левых сторон, которые дают силу Тумы, которые дают им, вернее, Туму, от левых сторон, которые дают им Туму. Какой-то же Боруха есть в его существовании какая-то левая сторона, выходит. Ну, Хасвашолом там никакой Тумы нет. У него в его существовании никакого ситрах, никаких вещей отра нет абсолютно. Но там есть корень, который называется это левой стороной, который может производить создания, которые получают туму. Вот это источник, корень для умасхавейла, других народов. Но мы сейчас не занимаемся этими вопросами, чтобы изучать, как устроен верхний мир, кто откуда пришел. Но общая идея, вот на ней, так сказать, ее мы оттуда возьмем, о том, что Бней Исроил, они дети Боним Лашем. Так объясняется этот посох Нефеш Хайо. Дальше, когда говорится про птиц, птицы летают, Раби Лозер там поясняет, что это цадиким Исроил. Есть народ в целом, Нефеш Хайо, еще и свои птицы. Ну, птицы, это которые отрываются от земли, ближе к небу, это вот цадиким. Это драшно этот посок. Так вот, значит, что получается? Если мы, весь народ, каждый еврей, является дети Лашем, значит, мы любимы им, каждый из нас. Связь, как вот выяснялось, она внутренняя. Внутренняя связь – это есть любовь отца к сыну, это Ахава. С этой точки зрения каждый еврей любим. Почему же пусуким говорят обратное? Не каждый, а это надо служить. Ответ такой. Когда мы говорим про вот то, что в Зоре сказано про Ахава, Боним Лашем, имеется в виду создание душ. В Зоре говорится, где они были созданы, в специальном месте. Посуд, который имеет драш, это Майса Берейшис, создание мира. Там каждый имеет Ахава. Разное, между прочим, что есть те, которые в воде, а те, которые еще летают, цадиким. По самому созданию разные люди. Но, тем не менее, вот это, так сказать, Боним Лашем, это относится к каждому уже. Это создание души. Другое дело, как душа представлена в этом мире, как человек живет. И вот уже тут будет различие большое. И тут надо служить вот Аху, вот это шефа, который идет. Так посол говорит, каждого, которого, Гемор говорит, каждого, кого любит Ашем, он сокрушает страданиями. Исурим. Мы говорим здесь о тех, кого он любит. Теперь сказано каждого. Каждого – это слово, которое настораживает. Разве каждого? Выходит, если кто-то не сокрушен и сын, значит, он не любим Ашем уже? Это неправда. Что же Гемор имеет в виду, когда говорит «каждого»? Ответ можно дать такой. Есть, условно говоря, три группы людей. Цадиким, Решаим и Бейниним. Те, которые посередине. Праведники, злодеи и те, которые посередине Бейниним. Так вот, когда говорится, что каждого, кого любят, он проводит, совершает страдания, имеется в виду, что это относится к любому из этих трех уровней. То, что сейчас будет говорить Гемора, то, что мы начали тут сейчас рассказывать, это будет относиться к каждому из этих трех уровней. Если сокрушение страданиями, исходя из любви Ашем к человеку, могут свалиться на голову, на тело, на душу праведника или обычного человека, и даже Роша. Может показаться странно, но раз он Роша, как он может получать Ахава, любовь от Творца? Наоборот, Творец отворачивается от него. Но не все так просто. Что значит он Роша? Сегодня Роша, завтра он сделал тешуву, и все, он уже не Роша, пошел в гору. Роша, это значит, у него есть определенный коэхра, который взял над ним власть в этот момент его жизни. Дальше он может с этим умереть, и умереть злодеем, а может сделать тешуву. И быть очень, так сказать, приятным для Ашем. Так вот, значит, здесь, когда говорится, что каждого, кого любит Ашем, он сокрушает страданиями, будет имеется в виду не только вот праведники, но и любой из этих трех уровней, в частности, Решаим. Ну, здесь может возникнуть противоречие, вопрос сразу возникает. Мы говорим, что любит Ахава, он специальный вид шефа посылает, и Роша, он, естественно, его не заслуживает. Почему он навряд ли он туда посылает этот вид шефа? Но здесь имеется в виду вот что. Если посмотреть на Лошен Геморы, не Ахава стоит, а Хофейц. Хет фейф цаде. Значит, это слово имеет, перевод у него такой на русский. Благоволит, желает, любит. Есть, суть здесь такая, что он как бы Ашем хофиц этого человека, это значит, что он имеет, благоволит к нему, имеет на него специальные как бы, планы. Желает с ним иметь дело. Он для него не хефкер, это человек. Пусть он даже еще не праведник, или наоборот, даже еще так исходит по своим определенным качествам, находится внизу. Но тем не менее, Ашем знает природу этого человека и благоволит ему. Хофец. Желает с ним иметь дело. Он не отвернулся от него. И в этом смысле любит. В потенциале он готов ему и хочет, готов послать ему это шефа своего, шефа Ахаву. Надо подождать, надо еще пройти, вот сокрушить Иссурим. Пусть человек пройдет через Иссурим. И получит после этого свою долю Ахава. Вот о чем говорит пасук. О чем говорит Гемора. Здесь не просто Ахава, здесь Хофец. Вот это благоволение, желание. Определенные планы у Хакодеш Боруху есть на этого человека. И вот он его сокрушает Иссурим. А какого, теперь возникает вопрос. Теперь мы уже переходим к самому, после того, как мы выяснили разные оттенки этого утверждения. Каждого любит, что здесь имеется в виду. Теперь об общем смысле утверждения. Зачем того, кого любишь, сокрушать Иссурим? Если это еще Роша или Бенни, средний человек, ну еще понятно, хоть заслужили, но праведников. Зачем их сокрушать Иссурим? Только потому, что любят? Ну, на прошлом занятии мы этот вопрос разбирали. Объяснение Раши давалось, увеличивается награду, и второе объяснение было. Но сейчас Гемора продолжает, развивает ту тему, которая была вот рассматривалась в тот раз. Здесь к тому, что было, добавляется новый аспект. И чтобы увидеть этот аспект, надо посмотреть в пасук, который Гемора сейчас приводит. В подтверждение она своей мысли, что она, вот этой странной мысли, что кого он любит, он сокрушает Иссурим, она приводит пасук из Ишая, Нунгимал. И я не только этот пасук один прочту, который Гемора привела, но общий контекст, чтобы понять, для чего же он, собственно, сокрушает, о чем здесь речь. Я не подряд буду читать, а выборочно. И взошел он, как росток, и как корень из почвы сухой. Не виду в нем ни красоты, и видели мы его, но не образ его, чтобы прельститься им, то есть непривлекательный. Он презираем был и отвергнут людьми, страдающий, страдалец, изведавший болезнь. Но болезни наши переносил он, и боли наши терпел он, а мы считали, что он поражен, побиваем Господом и истязаем. Ибо он изранен преступлениями нашими, сокрушен грехами нашими. Наказание за благополучие наше на нем, и ранами его исцеляемся мы, и так далее. Что мы видим здесь? На самом деле Рамхал объясняет, что речь идет о Мешиях здесь. Душа Мишея, которая существует там, в верхнем мире, она вот это переносит. Но пока так оставим вот это глубокое объяснение, а просто прочтем, так сказать, посмотрим, что же мы здесь прочли, что мы перед нашими глазами предстает. Человек получает Иссурим за преступления, за грехи других людей. Сам он этого не заслуживает. Вот о чем идет речь. И пасук отсюда как раз Гемора и приводит. Кого он сокрушает страданиями? Вот человека, про которого здесь идет речь. Он имеет на этого человека специальные планы, а именно, надо помочь людям, их исцелить, Исроил исцелить. Как? Один из способов, который Хакодеш Боруху придумал, возложить их вину и дать во власть Ситра Ахра человека невинного. И он искупит, так сказать, своими страданиями грех других. Вот что мы отсюда видим. Вот на этого человека у Хагоя с Горкой специальный план. Он его любит. Хофиц желает его, благоволит ему. И вот таким образом с ним поступает. Цель, мы видим цель. Спасти народ. Ну, где справедливость, почему человек это должен ставить других? Мы уже чуть-чуть этот вопрос затрагивали, потом мы в конце занятия вернемся к тому, где здесь справедливость. Ну, а пока о самой концепции. Здесь есть две вещи. Первый аспект – это Иссурим почему-то очищает от грехов. Это одна вещь, в общем-то, непонятная, конечно же. И вторая вещь – это то, что как бы невинный человек за это страдает. Один может искупать вину другого. Это тоже вещь здесь странная. Ну, сначала про первое. Вот это первый момент, что страдания, они Иссурим снимают темное, очищают. Это относится не только вот, к праведнику, который страдает безвинно. Это относится к любому. И одно из назначений страданий – это вот в этом состоит, чтобы очистить человека. Чаще всего это понимают так, что чтобы человек сделал тешуву. Но помимо этого, есть еще вот второй аспект, который мы здесь видим, этом, о котором Пророк говорит. Это очищение грехов, исцеление людей. Вот чего Иссурим достигают. Понять это трудно, как одно связано с другим. Значит, сейчас я буду опираться на то, что говорил Рамхаль. Человек был создан, была создана Сифтрахра, владение зла, Нохаш. И были введены определенные законы, по которым эта сила действует в мире. Если человек берет что-то из владения этой силы, а что оттуда можно взять? Хорошего там не взять. Весь магазин Ситрахра – это гнусные вещи. Этим эта сила располагает. Но у человека есть яйцехара. Ему хочется зайти в тот магазинчик и обогатиться, приобрести там что-то. И он это делает. У него есть бехира, выбор. Зашел. Взял. Ну, теперь надо платить. Из этого не будет покупки. Это мишпат, справедливость. Но Акодыш Боруху сделал так. Бери в долг. Наказание тебе не будет сразу следовать. Тебе возможность, так сказать, будет дана предоставлена возможность некоторое время пожить еще. Сделай тешуву. Если не сделаешь тешуву, то надо будет платить уже. Вот эта оплата, она происходит болезненно. Что сатан получает власть над человеком в этот момент, вторгается как бы в него на физическом уровне или на душевном уровне, духовном уровне. Это его вторжение, оно сопряжено с болезнью, той или иной, физической или не физической. Потому что, ну, хотя бы на уровне физическом, вот такой образ, само происхождение этой злой силы, оно явилось уменьшением света. Сужением света. Вот представьте, сидите в какой-то комнате, и свет можно постепенно гасить. Сначала светло, а потом постепенно, постепенно гаснет, становится темно. Это вот переход кидуши к ра. Ра – это убавление света, это сужение трубочки, по которой идет свет. Если, например, вот кровеносные сосуды, они питают какой-то орган. Наступает сужение сосуда, орган начинает болеть. Это болезненно. Это вот зрительный образ того, что происходит, когда коэхра имеет власть над человеком. Его суть – сужение. И вот эти сужения на физическом, или на душевном, или на духовном уровне, они весьма болезненны. Но в результате происходит, когда он получил эту пищу, эта сила получила свое, и она уходит. На этом, кстати, основаны были карбонат, жертвоприношения, которые в период храма Бейс-Хамикдаш Исраил приносил суккот. Приносилось 70 карбонов, жертвоприношений, по числу народов мира, умысхойру. Для чего это надо было? Что мы о них заботимся? Зоэр объясняет так. Эти жертвоприношения, которые мы приносили за Гоем, они вызывали сверху определенный вид шефы, которая шла к этим умысхойрам. Они эту шефу получали, и, получив свою пищу, уходили, так сказать, в свое место, где они должны быть. И после этого наступал Шмини Ацерес, наш праздник. И та шефа, которую Хакодыш Борух посылал нам, она никаким образом не могла быть перехвачена вот этими умысхойлом, другими народами. Потому что они уже свое получили. И успокоились. И дальше он спокойно мог иметь дело с нами. Не было этого перехватчика. И та высокая шефа, которая идет в Шмини Ацерес, она оставалась Исроем. Вот здесь мы видим эту концепцию, идею. Также, кстати, было и в Йом-Кипур, вот этот козел, который в пустыню. Это тоже, мы даем вот ту пищу, которую они должны иметь, получите свое. И оставьте нас в покое. Наедине с небесами. Без вашего присутствия. Вот идея. Вот идея о том, чтобы дать им пищу, чтобы коэхра ушел в сторону, после того, как он получил, это идея, она заложена в Исуре. Он получает пищу, он уходит. Очищение наступает. Рамхал объясняет еще, что вот этот долг, который мы отдаем Гоем, он идет беребит. Ребит – это когда надо давать долг с процентами. Берешь 100, возвращаешь, скажем, 120. Уже вот эти 20 лишних – это ребис, ребит. И в чем здесь ребит? Рамхал говорит так. Система ценностей гойская получает большую власть над миром. Получается интересная вещь, что вот это то, что нас захлестывает, интернет, всякие спортивные эти состязания, все что угодно. Лицемерие, ложь, реклама, все эти прелести, которые вот в которых мы вынуждены находиться, на самом деле причина этого, эта система ценностей, она лежит в наших авейрот. Отсюда сила вот этого наплыва на нас. Что наши авейрот, они приводят к тому, что те души уходят из мира. А природа не терпит пустоты и вакуума. что приходит взамен. Ситрахра. В какой форме? Вот эта система ценностей. Это чирибис. Как бы оплата за нашу жизнь, что нас так и сразу по голове не бьют, а дают возможность так жить и сделать то, что. Это вот эта, так сказать, гойская система ценностей, которая сопутствует уменьшению духовности, духовному обнищанию. Мы живем дольше, но мы, так сказать, становимся беднее духовно. Так это устроено. Так. Теперь, значит, будем изучать Гемору дальше. Гемора приводит этот пасук, но перед тем, как привести этот пасук, она говорит следующее. Значит, начало, вот как я уже говорил, что тот, кого любит Ашем, благоволит к нему, он сокрушает Исурим и приводит вот этот пасук действительно. И дальше говорится так. Йохалафилу ло хаблон миахалу. Можно подумать, что это будет относиться даже к тому, кто принял эти Исурим без Ахава. Что здесь имеется в виду? Что значит принять эти Исурим биахаво или без Ахава? Человека, которого Творец проводит, через сокрушает этим Исурим, с ним потом что-то случится. И пасук в конце скажет, что именно с ним произойдет. Но пока Гемора говорит следующее, что не думай, что со всяким, который проходит через эти Исурим, случится то, что будет вот сказано в конце. И когда какой же ворох сокрушает его Исурим, не думает, что он, так сказать, хочет он просто его провести через Исурим и все. Он хочет большего от него. Он хочет, чтобы человек, которого он сокрушает этим Исурим, принимал их миахаво, от любви. Вот что хочет какой же ворох в этот момент. Ну, возникает вопрос, что значит миахаво принимать. Так вот, чтобы это увидеть, надо почитать Гемору дальше, как она, значит, какой пасук. Она дальше значит, объясняет, что говорится в этом пасук. Читаю пасук. Но Ашему угодно было, вот это Хофец, сокрушить его болезнями, если сделает душу свою жертвой повинности. То есть это Корбан Ошем имеется в виду. Разные есть карбонос, и один из них называется Корбан Ошем. Вот он переводится как жертва повинности. Значит, пасук говорит о том, что человек должен сделать душу свою, как корбан ошем. Гемора объясняет, в чем здесь смысл. Им, значит, если человек вот сделает свою нефеш, как корбан ошем, что специального про этот корбан? Дальше будет говориться, что специально. Но пока вот задержимся на этой главной мысли. Исурим миахаво, что это значит? Этот человек должен рассматривать себя, как будто он корбан. Цинковое жертвоприношение. Вот когда он так на себя смотрит, тогда это то, что угодно сейчас в глазах Ашем. И когда он сокрушил его этими Исурим, он хочет, чтобы человек вот так себя воспринимал, что он корбан лашем, корбан ошем. И если он так себя воспринимает, значит, он принимает эти Исурим миахаво. Вот что Гемора здесь говорит. Ну, как одно связано с другим. Ахава и Корбан. Корбан, шориш, корень слова куфрейш бет. Это корень слова близость, коров. Близость, как мы уже говорили, это и есть Ахава. И вся идея карбонос, которая была в момент Бейсхамид, которые были в момент Бейсхамидыш, это приблизить Шамаем ве Эрец, небо и землю. В этом идея была карбонос, сближение. А Кодыш Бороху с землей, с миром, который он создал. Это идея карбонос. Поэтому, когда здесь говорит Гемора о том, что Акодыш Борогу хочет, чтобы эти Исурим принимались Миахаву, посох и говорит про Корбан. Человек, он должен представлять себя, как будто он Корбан. Аризал объясняет правильную кавону, правильное намерение, когда мы имеем тайнос, пост. Имеем несколько постов в году. Пост – это мицва. И здесь не просто воспоминание о том, что было много веков назад. Это мицва, которую мы сегодня выполняем. Не знаю, как в Израиле, но в Америке часто мне приходилось слышать «Have easy fast» – «Имей легкий пост». Это глубоко неправильный подход. Пост не должен быть легким. Вся идея поста – это исурим на гуф, на тело. Человек не ест, не пьет, истязает свое тело. В этом идея этой мицвы. Это хохоим хотели, чтобы мы, так сказать, через это прошли. И Аризал поясняет здесь, что правильная кавона, кавона – это воспринимать себя как корбан в этот момент. На прошлом занятии мы говорили о выполнении митцвы лешмо, лешем шамаем. Так, одну секунду, я переставлю магнитофон. Так вот, мы, значит, на прошлом занятии говорили о выполнении митцвы лешмо, лешем шамаем. И говорилось о том, что есть разные как бы уровни выполнения митцвы лешем шамаем. Один просто выполняю рацион Ашем, а второй – это когда я знаю, что он от меня хочет, и вот именно это и делаю по сути этого действия. Знаю результат как бы. И делаю, чтобы совершить вот это действие. Не просто приказ выполняю. Хочу сделать что-то вот такое, что он от меня хочет в этот момент, в смысле результата. Так вот здесь, выполняя этот митцву, тайный пост, правильно кого он, Аризал говорит, рассматривает себя как корбан. И идея корбана – это соединение неба и земли. Животное сжигается, но это крайняя форма исурим. Тело подвергается тоже истязанию. Не корм его, не поем. Не поддерживаем его. Лишаем его как бы притока жизненной силы в этот момент. Идея, чтобы соединиться с небом. Отвергаем материальное в пользу шамаем. Это вот идея карбонос. Идея поста, вот такую кавону надо иметь, Аризал говорит. И вот в этом посуд подтверждение этому. Принимать Исурим Миахаву. Исурим – это вот такое страдание тела, души. Представить себя как корбан. Орган для соединения. Это вот и есть ахва. Соединение неба и земли. Это и есть ахва. Ну, дальше человек, который проходит через Асурим, он внутри себя может подумать, что же это конкретно значит, как я должен, так сказать, себя вести, как воспринимать этот процесс, который на меня ведь идет, чтобы это имело форму корбан. Это то, что Ишая здесь имеет в виду, то, что он говорит. Теперь, почему выбран именно корбан Ошем? Есть корбан хатас, есть другие карбоны, с ойлом, шломим. Выбран именно корбан Ошем. Гемора объясняет. Ма Ошем ледат, аф исурим ледат. Значит, есть отличие корбан Ошем от всех остальных жертвоприношений, карбонов, тем, что он требует полного дас. Почему, как, есть разные объяснения на это. Мы сейчас в это входить не будем, но просто примем как факт. Гемор это сказал, и примем как факт, что корбан Ошем, он требует полного включения дас, дат, разума. То есть, когда человек, проходящий через Исурим, осознает себя, как будто он корбан, это представление, как будто он корбан, требует работы участия дат. Дат – это та часть разума, которая связывает его с его нешомой, с душой. И та, которая проникает в его тело, в его гуф. Мы про это говорили на предыдущих занятиях уже несколько раз. Поэтому и выбрал здесь дат. Это тот коих разума, высокий коих разума, пнимиют разума. И он здесь требуется. В этой работе по осознаванию себя, своего места, когда человек проходит через Исурим. Требует участия дат. Глубокого понимания того, что с человеком происходит. И вот это понимание сути его должно, так сказать, привести в корбан Лашем. Дальше, значит, что пока мы выяснили, что вот есть такая форма, когда человек, когда Худош Бороху любит, желает благоволить человека, и он его проводит через Исурим, сокрушает через Исурим. Значит, идея очищения, либо его самого, либо в плюс, так сказать, других людей, поколения. Кстати, здесь заодно можно сказать, раз мы вышли на этот виток, про Мишею говорили, вот из Ишая, Рамхал приводит такую идею. Он говорит, что даже после смерти праведники могут испытывать Исурим, спасая поколение. И объясняет он так, что когда Шхина попадает в Галут, а это вот то, что сейчас происходит, то вместе с нею души некоторых праведников тоже спускаются в этот Галут. Не в наш земной, но в определенный клепот, который там в невидимом мире, в потустороннем мире. Они сопровождают Шхину в этом Галуте духовном, потустороннем. И они попадают в окружение клепот. Клепот – это определенные оболочки, так сказать, силы коэхра, ситрахра. Не то, что хасу шолом, они смешиваются с ними, как у лишоем здесь на земле, лишаем здесь на земле, с этими клепот, но они как бы вокруг них, вокруг этих душ. И они лишают проникновения света. в эти души. Это те глубокие суммы, через которые эти души проходят там. Не поступает свет тот, который душа заслуживает, и она от этого страдает. От этой, про это отчасти говорится здесь у Ишая, когда написывает Мешиах, его страдания. Вот это те страдания, которые душа уже несет праведника после смерти, искупая нашу жизнь здесь на земле, позволяя нам продолжать здесь, так сказать, ходить по земле и выполнять свою долашу или что-то другое делать. Вот есть такая, так сказать, система управления, ханхог управления миром, когда эти сурим и даже после смерти могут постигать людей. Для чего? Для очищения. И на кого эти сурим возлагаются? На тех, кому он благоволит. Вопрос, ну, а где справедливость? Так пасук объясняет, как будет обстоять дело, как устанавливается справедливость. Значит, Гемора поясняет, отвечает на этот вопрос, что же в результате происходит с этими людьми, которые проходят через Исурим. Гемора спрашивает, Масхаро, в чем награда? И Гемора приводит конец этого пасука. Конец пасука говорит, в чем награда такого человека. За труд, это следующий пасук уже, за труд души своей увидит, сейчас, секунду, а нет, извиняюсь, это тот же самый пасук, просто конец. Значит, он говорит так, пасук. Если вот он сделает душу свою жертвой повинности, то есть именно вот так будет рассматривать себя как корбан, тогда он получит следующую награду. Увидит он потомство, продлит дни свои. Гемора объясняет так. Масхару, Ира Зера, он увидит свое потомство, Орух Юмим, он увидит Алиха Сьёми своего потомства, вот что он увидит, такой человек. Это награда, это первое, что он увидит, это награда за его Исурим, незаслуженная, скажем, такие говорит пасук. Будет Алиха Сьёми для его потомства. Эта награда, она на самом деле соответствует тому, что происходило при его жизни. И Хаодам Йода Эсхава Ишта. Пасук говорит о том, что Адам познал Хаву, свою жену. Это слово Йода от слова Дас, Дат. И Хахамим объясняет, что зарождение детей, оно требует, в нем непосредственно участие принимает дат человека. Дат вот этого, который приходил через эти Исурим, он воспринимал жизнь как корбан лашем. Специальный дат был у человека. И вот этот специальный дат создает потомство, у которого будет уже Ариха Сьёмим, долгие дни жизни, долгие годы жизни. Сам этот человек, проходя через Исурим, сокращал свою жизнь. Исурим, они не продлевают жизнь, они сокращают жизнь. Корбан – сжигание. Уничтожение жизни здесь на земле, земной жизни. Награда. Будет Ариха Сьёмим, будет долгая жизнь, как следствие твоего дат. у потомства. Это вот первая награда этому человеку. А можно спросить, а где же он сам? То, что потомство будет иметь долгие годы, это награда для него тоже. Ну, а свою собственную награду в будущем мире он, конечно же, получит. Про это пасук не говорит, это очевидно. Есть другие места, которые говорят про это. О том, что награда человеку, который страдал за других, будет крайне большая, великая. Если он правильно прошел через эти исурим, корм нашим. А пасук говорит про то, что будет здесь на земле. Потомство будет иметь долгие годы. Это первое. И вторая награда, которую он получит, Гемора продолжает. И не только это, но еще Шеталмида, его Талмид, Мискаем Йода, будет стоять в его руке. Это вот то, что он получит здесь на земле. Не в будущем мире, а на земле. Изучение Торы будет стоять в его руке. Откуда Немур это знает? Потому что в пасук сказано в конце. Пасук говорит про потомство, а потом пасук говорит, и желание, и хейфец Ашем в его руке осуществится. Какое желание Ашем? Немур объясняет это Талмуд, изучение Торы. Хейфец Ашем – это изучение Торы, вещь Ашем. Это само по себе интересное очень сравнение. Ведь он же сделал весь мир. Но какая вещь Ашем? Вещь, которая как бы его вещь, вещь Ашем. Какая из всех вещей, созданных в мире? Хейфец – это, с одной стороны, вещь, с другой стороны, это желание. Получается в одном слове желанная вещь. Желанная вещь – это вот Тойра. И она будет стоять в руке этого человека. Что значит Тора стоит в руке человека? Тора Мискаемус. Разные есть объяснения на это. Дело здесь не в том, что человек помнит или забыл. Это тоже важно. Так тоже можно объяснять, стоит Тора или нет. Но на самом деле более правильное объяснение, что значит Тора стоит в человеке. Тору можно учить много, но она не будет затрагивать сердце человека. Она будет затрагивать его разум. До сердца может не доходить или слабо доходить. Критерий очень простой. Если изучение Торы влияет на жизнь человека, значит, она доходит до сердца, до души. Если он выполнял мицвот так же, как выполняет, скажем, 2-3 года назад, сейчас так же выполняет, значит, его изучение Тора, оно не шло в сердце. Проверить очень легко. А Тора глубокая, меняться можно всю жизнь. Так вот, Тора Мискаемос стоит. Да когда она проходит внутрь, и она становится частью человека. Вот и все. Это свет, это шефа, это сила Тойра становится его силой. Это вот он теперь такой и есть. Это Тойра стоит. И дальше, если мы будем чувствительны, так сказать, языку Гемора, она говорит, не просто стоит, а в его руке. Рука – это символ махи, действия. Это то, про что мы говорили на последних занятиях. Тора мэви бэйдэй майса. Тора приводит к действию. Это значит, что действие теперь имеет душу. Оно живое. Нефеш хайо. В нем есть вот этот коэх Торы. Мы про это говорили, я сейчас не буду снова развивать эту идею. Это здесь Гемора имеет в виду. Тора стоит в его руке. Тора, которая овладела им, это сила Торы, которая внутри его, часть его души, его сердца, конечно, она будет проявляться в действии, в руке. Это награда этому человеку. Почему? А что мешает тому, чтобы Тора проходила внутрь? Действительно. Коэхра. Он на пути. Он мешает этому. Поэтому Тора и забывается. Вот это очищение через Исурим, про которое говорит пасук, снимает этот коэхра. Здесь получается новый аспект. Главное это вот провести человека Исурим, очистить, так сказать, мир от грязи за счет этого человека. Но наряду с этим человек сам тоже очищается. Он проходит через Исурим, не кто-то другой. Они его очищают. И вот эта очищенная внутренность позволяет Торе пройти внутрь. Нет этой преграды уже. Тора входит в сердце. В нефеш, в рух, нешом. Исурим помогли. Тора никнет до Исурим. Тора приобретается через Исурим. Пшат, объяснение. Исурим снимают ра. Тора входит. Это награда этому человеку. А Кодыш Борху дает ему самое хорошее, что он может дать в этом мире, при жизни. Хейфец Ашем. Желанное для Ашема. Вот это он дает. Здесь, кстати, игра слов. Пасук начинается со слова, с того, что он хочет, хофец, тех, кого он любит. И вот этот хейфец Ашем в конце посок. То же самое слово. Желает этого человеку и дает ему, в конце станции дает, дает самое желанное, что у него самого есть. Самое желанное, что есть в этом мире. Вот такие люди, которые проходят через Исурим сокрушенные, они и есть желание Ашем. Желание и желание. Хорошо, сейчас мы должны кончить уже. На вопросы, к сожалению, времени осталось. И, ну тогда, Брури, вы хотите что-то сказать? Минуту еще, если не успеете вы или нет. Алло? Меня слышно вообще? Брури, вы хотите что-то сказать? А, ее нет, что ли? Ну хорошо, тогда всего хорошего, до следующего раза.